Добрый вечер, друзья. Жаль, что вы не можете нас сегодня видеть. На шее у меня висит ожерелье из орхидей, из лепестков невероятно благовонных и невероятно прекрасно выглядящих. Вокруг лежат инструменты с невероятно волшебными названиями: мариданга, или карата, или цимбал индийский, или гармоника. На столе стоят напитки, большей частью безалкогольные, и лежит еда волшебного свойства, не мясная совершенно, полностью, так сказать, вегетарианская, и о которой нам потом впоследствии расскажут. И звучит для нас сегодня небесная волшебная музыка. Постоянные слушатели наших оборотов, видимо, догадаются, о чем пойдет сегодня речь. Если вы помните, в мае этого года в гостях у нас был Алексей Павлов, барабанщик из московской рок-группы «Звуки Му», который нас и ввел, так сказать, сделал первое знакомство для нас с религией Хари Кришны. И вот по этим следам, по его первопроходческим, пришли к нам сегодня гости Примавати, или в миру Ольга Киселева, муж ее Вячеслав Руденко и дочь Сарасвати. Во-первых, позвольте вас поприветствовать на передаче, чокнуться.
Ваше здоровье.
Вы пьете сок.
Все, Владимир, но вот вы одного все-таки не сказали,
когда представляли программу, что люди у нас уж больно красивые какие. Посмотрите, в каких они одеждах сидят. И есть люди не только русские, русскоговорящие, есть и шотландцы, и швейцарии, и все они сегодня выскажутся.
Всего же не охватишь, я оставил это для вас.
На полу студии сидит такой импровизированный индийский оркестр, который вы скоро услышите, надеюсь. В общем, такого в студии S-39 лондонского Бушхауза еще не было.
Я думаю, я быка сразу возьму за рога, потому что у нас лежат здесь два письма. Эти письма были реакцией на передачу с участием Леши Павлова. Спасибо за Сева обороться звуками Му. Это в кайф. А вот насчет кришнаитов лажа. Не нашинское это дело, не российское. Да если я целый день буду гундеть Хари Кришна, меня через неделю с работы уволят. И буду я не слесарь, электромонтажник третьего разряда, а бомж. Вот так-то. Это одно письмо. А второе... Здравствуйте, дорогие Всеволод Борисович, Леонид Владимирович и Алексей. Пишу по поводу передачи 13 мая. Это вот эта же передача. Вы знаете, ее можно поставить на первое место среди всех севооборотов после примерно год назад прошедшей передачи об эмиграции. Вот ему она больше понравилась. Тем не менее, по ходу передачи возникли такие вопросы. Первое. Как кришнаиты относятся к смерти? Видят ли они в ней избавление от чего-то или что-то подобное? Первый вопрос. Второй. Как кришнаиты относятся к браку, семье, сексуальной жизни вообще? Как можно выйти на кришнаитов, если у них какие-нибудь штаб-квартира или что-нибудь подобное? Вот, я думаю, можно
опять
прямо...
Опять времени не хватит.
Да, я думаю, можно начать прямо вот с первого вопроса. А вы уж тут в рамках семьи разбираетесь, кто будет первый. Может, со Сарасвати начнем,
нет? У нас же и дети малые здесь.
Хорошо.
Итак, как кришнаиты относятся к смерти? Видят ли они в ней избавление от чего-то или что-то подобное?
Мне хотелось бы, если можно, ответить сначала на тот первый вопрос, да, или на первое письмо.
Конечно.
Очень редко момент, и вообще очень редко об этом вообще говорят. Дело в том, что многие в России, в Советском Союзе, даже не представляют о том, что индийская культура была исконной культурой 4500 лет назад. Она была истинной культурой на земле нынешних славян. И об этом есть некоторые упоминания в некоторых исторических документах. Но в частности, об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. Это священное писание, которое, в общем, канонизировано, так сказать, это основное, одно из основных писаний вайшнавских. Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам – это основные писания наши. И вы, может быть, через какое-то время будете иметь возможность читать не только Бхагавад-гиту, как она есть на русском языке, но и Шримад-Бхагаватам. И в Шримад-Бхагаватам говорится, что последний царь всея земли, Махараджа Парикшит, управлял всем миром. И, между прочим, в Шримад-Бхагаватам говорится о том, что такие земли, как Сибирь, уже упоминаются, они были названы индусами, это индийское название Сибирь. Об этом мало кто знает, но это так. Потом вот, например, такие вещи. По всему миру все знают, что такое, все знают, конечно, немецкий, кто-то знает английский язык, и все знают, что такое man и что такое man. Так вот, это слово... Корень этого слова, это санскритское слово. Дело в том, что ман, это первый человек, это имя первого человека на Земле. То есть очень много слов во всех языках европейских, во всех прибалтийских республик и в русском языке, очень много слов санскритских. А ведь вы знаете, даже в Литве вообще очень много санскритских имен, там даже вот нынешние имена, это просто санскритские индийские имена.
Как бывший лингвист подтверждаю научность этого положения.
Да.
Мало того, даже Москва – это Моква, Мокша. Мокша означает освобождение. А Россия – Рушия, Ришия – страна мудрецов.
Mm. Да, я для себя открытие сделал, что Homo sapiens тоже ведь литовец.
Ну, не, он латыш.
Ну, следствие электромонтажник задает вполне конкретный вопрос. Если он будет вот мантру петь целый день, а его за это уволят?
Вы знаете, уволят в том случае, как было до перестроечные времена, когда нас, людей, занимающихся любой работой, и начинавших заниматься йогой, а Хари Кришна движение, есть изучение ведической литературы, и занятия бхакти-йогой, и высшей йогой, то тогда действительно нас и преследовали, и могли увольнять. Но сейчас он может смело повторять Хари Кришна Махамантру, в свободное время читать ведическую литературу, и это ему раскроет глаза на жизнь. Никаких проблем в этом нет. И причем этот путь уже опробован миллионами людей на земном шаре. А миллиарды людей на протяжении тысячелетий уже прошли путь бхакти-йоги.
Но позвольте задать вам чуть-чуть провокационный вопрос. Вот вы оба русского происхождения люди, совершенно русские люди, родившиеся в России. Как известно, русские в подавляющем большинстве исповедуют православное христианство. Что увело вас от православия в сторону сознания Кришны?
Ни в коем случае не увело. Наоборот, мы узнали, что значит истинное христианство. А христианство не возникло на новом месте. Оно уходит своими корнями во что? Во что люди до недавнего времени не знали. А все виды религии происходят из самых древних писаний, ведических писаний. Эти писания записаны 5000 лет назад, а на нашей планете Земля они существуют порядка 2,5 миллионов лет. На все космическое творение они даны порядка 150 миллионов лет назад. Поэтому это знание присутствует на всех планетах материального мира, так сказано и в этих писаниях, и в этом нет сомнений. И поэтому христианство, и как другие виды религии, можно постичь лишь путем изучения самого древнего писания. Оно называется Санатана Дхарма, или самой древней религии. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь Кришна говорит, как только ты методом придешь ко мне, перед тобой откроются все священные писания, религиозные писания мира. И ты постигнешь сущность этих Писаний. Как мы знаем, в наше время сейчас на Земле существует
порядка 900
различных вероисповеданий.
Неужели?
Но, да, но все они не противоречат и исходят из вет. Поэтому зачем же постигать следствия, каковыми являются виды религии? Необходимо постичь причину. В этом и заключается закон философии. Причинно-следственный характер явлений. Мы постигаем причину.
Но я вот опять возвращаюсь к письму Вити Красникова из Омска, вот, который писал электромонтажник. Мысль, высказанная там, может быть, высказанная просто такая. Если русскому человеку еще как-то можно объяснить, что приход к Богу через православие, через словесную молитву, через то, что можно умом понять, хотя бы понять о том, что ты Бога просишь, то ведь мантра – это, так сказать, как бы не смысловое понятие, это звуковое понятие, это какой-то резонанс. Это вот вы лучше, может быть, объясните это, что это такое?
Мантра – это и звуковая вибрация, естественно, огромнейший смысл. Глупо просто, как сейчас современные люди просто извлекают какие-то звуки, и в этом и существует бессмыслица. А мантра имеет глубочайшее значение. Это повторение имен Бога. Поэтому люди, которые повторяют священные имена Бога, они занимаются духовной практикой. Они не произносят просто обычные мирские слова, слова, обозначающие какие-то материальные понятия. И в этом нет сомнений. Харе Кришна Махамантра состоит всего лишь из трех слов. Харе Кришна и Рама в сочетании, они составляют 16 слов. Полностью она так звучит. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И если люди будут повторять эту мантру, они повторяют на протяжении. Многие люди повторяют всю свою жизнь. Я повторяю 7 лет, допустим, эту мантру. Примавати 12, 11 лет. То не происходит никаких отрицательных моментов у человека. Но если любой человек возьмет любые три слова, допустим, шкаф, стол там, или стена, и начнет их практиковать, то я думаю, что через час или через два он почувствует сильную головную боль, а потом у него просто начнется разложение сознания. Вот он эксперимент, который может каждый провести. Но Харе Кришна Махамантру мы повторяем каждый день не меньше полутора часов. Это 16 кругов по 108 бусин. И люди уже на практике йоги занимались десятилетиями. Никаких отрицательных моментов не было.
А вот Сарасвати сколько лет уже практикует Харе Кришна? Ну-ка.
Покажи.
Ну-ка, погромче. Вот сюда вот, микрофон. А? Сколько лет? Ну?
Никак
не скажу. Ну, ведь вы не только повторяете, вы и используете разные музыкальные инструменты, и кладете это, так сказать, на музыку.
Ну, конечно. Потому что звуковая вибрация и украшенная музыкальная вибрация, а вообще из всех видов вибраций в искусстве музыка является самым тонким, самым проникновенным и доступным каждому.
Мы сейчас вас попросим сыграть и спеть что-нибудь, но перед этим последний вопрос. Mm-hmm. Вот вся проблема молитвы. Скажем, молитва в христианской культуре, она смысловая, и человек может даже просить или задумывать что-то конкретное. То есть он сопоставляет молитву с ходом своей жизни. У него что-то получается, что-то не выходит, понимаете? На что-то он надеется. В то время как ваша мантра, эта молитва, она как бы безличная. Она существует просто в пространстве в виде этих 16 слов.
Дело в том, что в этом как раз и отличие нашей религии, может быть, от всех религий. И вот мне лично это очень нравится. В принципе, вы заметили, наверное, что правда, как вы уже сказали, буквально во всех религиях люди просят Бога о чем-то. Всегда просят. В сознании Кришны, или вот в индуизме традиционном, так сказать, в вайшнавизме, нет просьбы к Богу. Здесь существует 4 принципа, которые, если они исполняются, то практически Бога просить не о чем, поскольку человек сам определяет свою жизнь вот этими правилами, которые уже предопределяют то, что он будет грешить. Поэтому нет этого постоянного состояния грешить и каяться, грешить и каяться. Этого нет. Конечно, это не значит, что мы совершенны, мы можем совершать ошибки. Но в этом случае эти четыре принципа, которые мы исполняем, которые мы обязались исполнять, они существуют. Вот. Я сейчас договорю, потом Слава расскажет об этих принципах. Так вот, суть в том, что сознание Кришны дает возможность именно трансцендентального подхода к Богу. Не просить Бога, так сказать, спуститься на землю и исправить какие-то материальные положения, которые существуют на земле. Нет. Смысл сознания Кришны – это дать человеку трансцендентальное ощущение Бога, дать человеку возможность выйти за пределы так называемых трех гун материальной природы. Если вы будете читать Бхагавад-гиту, как она есть, там все прекрасно об этом сказано. Сейчас очень долго
это... Читать мы будем, но, может быть, вкратце.
Три гуна материальной природы. Это гуна благости, гуна добродетели, гуна страсти и гуна невежества. Вот эти три гуны управляют буквально всеми нашими поступками. Так сказано в Бхагавад-гите, так сказано во всех священных писаниях. И человек, он вращается все время в эти гуны. И даже говорится, что все мы, наш гуру, Харикеш с вами Вишнупад, он говорит, что все люди похожи на зебр, они как в полосочку, они все, то есть в них все время перемежаются вот эти вот состояния благости, состояния, так сказать, тамагуны, неведения, невежества и страсти, которые управляют всякими, так сказать, движениями человека, умственными и так далее. Вот в этом, так сказать, есть... То варево, так сказать, которым мы варимся, вот это материальное варево, и все это называется материальная иллюзия. Вот. Почему, опять-таки, можно говорить долго, но вкратце могу сказать, что Господь создал все. Все создано Господом. Кришна есть Бхагаван, он творец всего. Но есть его энергии творческие, отличаются. Одна энергия, это энергия, его духовная энергия, она абсолютная. Вторая энергия, это его энергия йога-майи, это энергия, в которой мы пребываем. То есть это та иллюзорная энергия, которая обязательно придет. Потому что все мы знаем, что нет ничего вечного. Даже монументальные памятники, так сказать, архитектуры и то рушатся. И оседают все на этой земле приходящее. Поэтому его материальная энергия обязательно придет. Духовное же его царство не приходящее. И даже Христос, он всегда говорит о духовном царстве Божьем. Понимаете, это то царство, о котором как раз говорит Христос. И когда вот я даже смотрела вот этот фильм незабываемый «Христос из Назарета», он как раз, я все время обращала внимание, Христос всегда говорит об Отце. Но это только мы могли понять, вот именно верующие Харе Кришна, потому что мы знаем имя Отца, и мы знаем, кто Отец. Некоторые этого не осознают.
Вы считаете, что в христианстве сын отца как бы затеняет?
Люди просто не осознают отца, потому что мы знаем его лик, мы знаем его слово, потому что его слово находится в Бхагавад-гите, потому что Бхагавад-гита – это в переводе слово отца, слово Бога. Mm-hmm. То есть Бхагавад – божественная гита-песня. Кришна, Господь, Отец, сам Господь. Единственный крик. И, между прочим, Екатерина еще в 18 веке, повелела издать Бхагавад-гиту и слово протопопа Аввакума. Это были первые издания в издательстве Новикова.
200 лет назад.
Может быть, четыре принципа, а потом по музыке ударим.
Да, четыре принципа – это, в общем, в современном мире люди совершенно не знают своих чувств, не знают, в общем, для чего живут, это прежде всего. Поэтому образ жизни людей сейчас, если быть людям, конечно, самокритичными, ничем не отличается от образа жизни животных. Еда, сон, совокупление и оборона – это те факторы, которые присущи животным. Если еда у человека, то, конечно, более изысканная. Если сон, то более комфортабельный. Если оборона, то уже не когтями, а ракетами. Что же отличает человека от животного? Разум. Но разум, который дается человеку, он используется опять. Только четыре принципа еды, сна, совокупления и обороны. Поэтому, что бы человек ни говорил о каком-то духовном уровне, о чем-то, все будет только лишь материальное. Но разум, который предназначен и дается человеку для осознания своего истинного духовного эго «я». Он предназначен для постижения «я не есть это тело, я духовная субстанция, духовная частица». Каким образом постичь это? Это можно постичь только лишь методом йоги, предписанным для определенного времени, места и обстоятельств. Мы живем сейчас в век Кали-юга. Кали-юга – это период времени, который длится 432 тысячи лет, 5 тысяч лет, из которых уже прошло. И этому периоду времени предписан метод Будхи-йога, йога разума, или Бхакти-йога, йога любовного служения Верховной Божественной Личности. Он дает возможность человеку постичь свои чувства и постичь духовную свою субстанцию, постичь Бога методом четырех принципов. Каким? Это непотребление животной пищи, мяса, рыбы, яиц. Второй принцип подразумевает непотребление алкогольных, наркотических средств. Третий принцип – неучастие в азартных играх. И четвертый принцип – ограниченная сексуальная жизнь. Секс допускается в браке.
Какой я грешник,
для зачатия детей. И, как видите, эти четыре принципа, вокруг которых сейчас бьется человечество и пытаются решить проблемы, но эти проблемы невозможно решить, как сказано в Ведах. Решение какой-то материальной проблемы материальным путем ведет к усугублению этой проблемы. Это как снежный ком, который наматывается. Как раз система йоги очень просто справляется с этими вещами, с этими всеми проблемами единовременно. На духовном плане человек должен очищать свое сознание путем повторения мантры. Ман – это ум, тра – очищение. Современный человек, его представляет из себя, просто трудно выразиться по сравнению с тем, какие люди были в Сатья-югу. Сатья-юга – это период, который длился 1 726 000 лет, и человеческие существа жили тогда до 100 тысяч лет. Тогда человеку была свойственна 100% духовность. Сейчас мозг человека функционирует всего лишь на 5%. Некоторая статистика там 7-8, но это не важно. А одно полушарие у человека вообще не функционирует. И как мы видим,
клетки... У некоторых даже оба.
Да. И поэтому чувства загрязнены, мозг загрязнен. И поэтому мантра и позволяет человеку очищать свое сознание, очищать тонкие отделы памяти и
воспоминаний. Я хочу сказать, что сейчас мы, в общем, такие высокие материи затрагиваем. Это все существует в сознании Кришны. Но сознание Кришны удивительно... широкая, в общем, система,
универсальная
система. Это, в общем, религия, жизнь, это искусство, это радость, это все что угодно. Дело в том, что те, кто не может постичь всей, так сказать, сути, всей сути философии сознания Кришны, спокойно могут наслаждаться прекрасным телом, принимая в нем участие. Вот в этом как раз суть. Когда человек сам принимает участие в священном воспевании имен, он знаете, такая релаксация прекрасная, и просто он начинает чувствовать, что он правда уходит куда-то, вот он начинает чувствовать такие прекрасные ощущения.
По-моему, мы начинаем понимать намек, тонкий намек, да?
Слова,
да.
Слова, товарищи дорогие, вы уже знаете, вам их уже в начале
повторять
передачи.
Можно.
Да, можно их повторять, таким образом вы можете принять участие в нашем музыкальном действии. Послушаем музыку, а потом объявим состав и инструменты. Это Алексей Леонидов сделает мастерский.
Thank you.
Замечательно.
Прекрасно.
О чем, скажите, пожалуйста, в этой песне поется? Потому что ведь у слов у всех этих есть перевод.
Обязательно. Сейчас прозвучала мантра «Панчататва». Это панча, как видите, даже в русском схоже 5. Вообще все санскритские числительные в русском языке пришли. Еден, дванда, трета, чатур, панча, сека, сепа, как видите, не требует перевода. Русский язык пришло. Так вот, панча, татва, это явление Господа Чайтанья вместе со своими спутниками. Господь Чайтанья явился на эту землю 502 года назад в Индию и дал людям возможность постижения знания абсолютной истины, постижение знания Бога посредством воспевания священных имен Бога. И в этой мантре как раз воспевается слава Господу Чайтанье, Прабхунитянанде, Шри Адвайта Гададхара Шривастаде. Это его спутником. И в дальнейшем мы исполним Хари Кришна Махамантру. Хари Кришна Махамантра – это уже воспевание священных имен Господа Кришны. Кришна являлся на эту землю 5000 лет назад, Рама значительно раньше. А Харе – это взывание к их энергии.
Да, мы сейчас, я думаю, сделаем небольшой перерыв, потому что у нас тут есть постоянные рубрики, которые нам надо тоже огласить. Сарасвати, ты что хотел сказать?
Я хотела сказать, что эту мантру, которую мы сейчас пели, можно петь только 3 раза.
Вот молодец.
Почему?
Почему 3 раза?
Почему?
А больше нельзя,
это, нет, это она просто сказала, что перед тем, как читать 16 кругов, мы иногда 3 раза повторяем панчататву.
Слава, мы состав-то не объявили. Вы скажите просто инструменты и кто играл.
Ну, я играл на гармонике. Это инструмент, в общем... клавиатура, как видите, напоминает
аккордеон.
Аккордеон или фортепианная обычная клавиатура. Он был завезен из Европы в Индию. Но звучание, видите, напоминает даже и английскую, и некоторую волынку, и такое звучание, может быть, и аккордеонное.
А левой рукой вам приходится механ.
Да, это механ, да. А затем это мриданг, это ударный инструмент, он напоминает, радиослушатели не могут видеть инструмент, он несколько цилиндрической такой формы, ударный инструмент, и караталы, это инструмент, металлические тарелочки, напоминает литавры, и этот инструмент звонко звучал здесь.
Значит, участник нашего небольшого ансамбля, это Читрарадха из Швейцарии, преданная, и Тхананджая. Тхананджая Дас, знаком с Харрисоном, и, между прочим, привел Харрисон, Джорджа Харрисона, знаменитого, так сказать, Битл, в сознании Кришны, и существуют даже вот книги, в которых есть фотография Тхананджаи и Харрисона вместе. Вот здесь, да, даже она лежит.
Ну, тут у меня книга есть просто, этот дом, который Харрисон пожертвовал движению, и где, как я полагаю, вы даже и живете.
Да, мы сейчас находимся
вот
в этом имении. Это огромное имение.
Да, вы посмотрите пока.
Называется оно Бхактивиданта Мэнор.
Мы сейчас с тобой...
Кстати, этот Мэнор сейчас пытаются запретить почему-то власти.
Да, как-то...
И мы хотели бы обратиться к людям доброй воли защиты. Мы знаем о том, что случилось, как закрывали в Советском Союзе храмы и церкви. Это привело к падению духовности и нравственности людей. Поэтому, если вдруг власти попытаются каким-то образом помешать духовному движению, это принесет непоправимое.
Ну уж если в Москве разрешили, то здесь не закроют, я думаю.
Нет, дело в том, что здесь не власти,
на уровне местных
жалоб.
Да, местных. Давайте чокнемся и выпьем соку, а пока Алексей Леонидов нам зачитает события истекшей недели.
А вот прежде чем я зачитаю, я вам скажу, что жизнь устроена каким-то чудесным, удивительным образом. Вот, например, у нас гости сегодня особые, а у меня новости, все имеют отношение к религии. Вот как так получилось?
Я сказал вам за 2 часа до передачи, вот как.
Михаил Горбачев, первый руководитель не только Советского Союза, но даже первый русский руководитель с 1845 года, удостоенный приема Папы Римского. В 1845 году папой был принят царь Николай I. Но вчера закончилась 70-летняя вражда между Кремлем и Ватиканом. Папа Римский получил приглашение посетить Советский Союз, и не исключено, что этот визит когда-нибудь состоится.
Газета «Таймс» пишет сегодня, что Михаил Горбачев был крещен в православной церкви. Он стал первым советским руководителем со времен Сталина, принимавшим у себя представителей церкви в Кремле. Он возглавлял торжества по поводу празднования тысячелетия православия Руси в прошлом году. Он же принял мать Терезу из Калькутты, которой впоследствии было разрешено послать маленькую группу монахинь на работу в Советском Союзе. Кстати, на этой неделе матери Терезе, лауреату Нобелевской премии мира, вживили... Леонид Владимирович, спасибо вам большое за перевод. Я бы до этого в жизни не догадался. Вживили ритмизатор сердца. Ее поместили в больницу в среду после жалоб на головокружение. В Китае 11 тибетских монахов были заключены в тюрьму общим сроком на 19 лет по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Монахи выступают за независимость Тибета. Пекин возобновил нападки на Нобелевский комитет по присуждению премии мира за то, что премия была присуждена Далай-Ламе, духовному руководителю Тибета, находящемуся в изгнании. Китайское агентство новостей сообщило, что эти 11 монахов были приговорены к тюремному заключению на массовом митинге в четверг. Двое монахов были обвинены в том, что они создали контрреволюционную клику под названием «Тибетская независимость», в которую вступили остальные монахи. Вот мне интересно, как гости наши реагируют на новости подобного рода.
Ну, молча реагируют. В общем, это все уже предписано. В Ведах говорится о том, что в век Кали-Югу, а век Кали-Юга это в переводе означает век лицемерия, ссор, лжи и разногласий. Как видите, ни одного положительного момента. Поэтому все политические, религиозные события, которые протекают, это уже предвосхищено. Так сказано в Бхагавад-гите. Кришна говорит Арджуне: «Сражайся, ты исполняй свой долг». Все противники уже погибли. И он продемонстрировал это Арджуне, показав ему вселенскую форму. Где еще сражение на Курукшетра? Это было крупнейшее сражение в истории человечества, в ходе которого погибло 640 миллионов человек в течение 18 дней. Это было 5000 лет назад. Так эта битва еще не началась. А Кришна продемонстрировал уже конец этого сражения. Поэтому все, что происходит сейчас, уже предписано.
А вот если в личном плане, если вот все предписано и предначертано, то может ли человек что-нибудь изменить сам?
Да.
Он может менять только карму. Он может жить благостно, то есть создавая благостную карму. Он может жить, идти трансцендентальным путем, вообще искупать эту карму. Можно искупить, а можно идти по кругу самсары. Те, кто когда-нибудь изучал буддизм или знаком с сознанием Кришны, знают, что такое самсара. Так вот, мы все время крутимся по этому кругу, так называемый круг самсары. Вот наша задача, мы хотим выйти за пределы этого круга самсары, знаете, выскочить, то есть прийти к Богу, потому что этот круг предназначен, он очерчен в этом материальном мире.
С точки зрения круга самсары, перестроечные события вам представляются в каком свете?
В отличном.
Дело в том, что все, что сейчас происходит в нашей стране, мы знаем все, что падение духовности, нравственности приводит к тому, что и материальные все вещи не могут разрешиться в стране. И не случайно, потому что только лишь на Волге уничтожено 60 тысяч храмов, а по всей стране это сотни тысяч храмов. Люди лишены были элементарных знаний о первоначальных истинах религии. И поэтому люди, потерявшие сейчас свое первоначальное духовное даже знание, свои какие-то традиции элементарные, они лишены. И лишены также материального благополучия, о котором они мечтали. И им сейчас ничего не остается, как воспринимать духовность. И мы это ощущаем. Очень много людей сейчас приходит к философии йоги, к сознанию Кришны. Об этом сейчас свидетельствует даже высказанное в страницах прессы, что 90% советских преданных Харе Кришны это люди с высшим образованием.
Но ведь вы ездите по Советскому Союзу, и потом я вас спрошу, как все это происходит.
Да. Ну, просто деталь добавить. Дело в том, что мы, в общем, принимаем такое активное участие в общественной жизни. Мы ходим на митинги. Ну, вы знаете, наверное, что было очень много митингов, во-первых, во время вот всех этих сессий Верховного Совета. И мы слышим, что мы чувствуем настроение людей. Вы знаете, что вот интересно, я заметила такую вещь, что люди, как абсолютно простые, так сказать, ну, в общем, не претендующие на какие-то вообще, не хватающие, так сказать, с неба,
Люди очень простые и люди достаточно умудренные, в общем-то, знанием и жизненным опытом. Все сходятся в одном, что людям сейчас не хватает религии. Потому что все эти проблемы, которые стоят перед, перед людьми нашими, перед нашим народом, это практически это экономические и моральные проблемы. Но дело в том, что невозможно решить экономических проблем, не решив моральных, потому что сейчас молодежь, имея эту свободу, имеет свободу не работать. Они также не хотят работать. Они ничего не хотят.
Картина, да, грустная. Я просто сидел и пытался представить себе, как же это на Волге восстановить все эти 60 тысяч храмов. Ведь надо создавать государственный департамент, госхрамстрой, и возводить потом типовые храмы по всей Волге. Леонид Владимирович, напомните нам о памятных событиях и датах будущей недели.
У нас сегодня такой высокодуховный разговор, и мне даже как неловко, что я возвращаю всех на землю. Но я должен начать с признания. Вы знаете, я ворошиловский стрелок второй ступени. Никуда не денешься. Все мальчики моего поколения и немало девочек были ворошиловскими стрелками. Хотя бы первой ступени, а кто хотел, добивался и второй. В 30-е годы Сталин почему-то допустил, параллельно с раздуванием собственного культа, допустил восторженное почитание наркома обороны. Ни умного, ни вежественного, и, кажется, даже не очень героического краскома, как тогда говорили, то есть красного командира Климента Ефремовича Ворошилова, в прошлом рабочего паренька из Луганска.
Зато Джазов оказал потрясающую услугу. В 1934 году прошелся фокстротом со своей жене в Кремле на балу, впервые вызвав тем самым...
Дайте мне закончить. В последней фразе, может быть, это будет какая-то перекличка. Впрочем, если бы Клим Ворошилов был умным, образованным, а тем более смелым человеком, то, конечно, при Сталине он был бы быстро уничтожен. А так он пользовался громадной, официально раздуваемой популярностью. Ему одному, за исключением Сталина, разрешалось посвящать песни. Здоровым, знакомым, за любимым наркомом. Мы их поведем, это о нем. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет, тоже о нем. Было и много других. Ворошилову посвящены, и стихи очень широко известны были ура-патриотические строки поэта Льва Квитко, расстрелянного в 1952 году. Климу Ворошилову письмо я написал, товарищ Ворошилов, народный комиссар и так далее. Перед войной на всех, как говорится, заборах можно было прочесть глубокое высказывание Клима Ворошилова. Приведу дословно. «Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому. Как известно, нарком и первый маршал ошибся дважды. Чужие земли Сталин решил захватывать еще в конце 30-х по сговору с Гитлером, и Ворошилов, забыв о своей пяде, выполнял приказы об агрессии. А потом, когда более сильный агрессор вторгся в страну, ему очень много горшков своей земли. Особенно в первый период войны, когда одним из трех командующих фронтами был Ворошилов. Правда, его быстро сместили за полной неспособностью и военной малограмотностью, но он не пострадал, после войны был даже некоторое время председателем Президиума Верховного Совета СССР. Он умер в солидном 88-летнем возрасте, поэтому я и вспомнил сегодня, что был ворошиловским стрелком, потому что он умер 2 декабря 1969 года, 20 лет назад. Скажу в заключение, вот обращаясь к Алёше, что по человеческим качествам Ворошилов, как говорят, был намного приятнее других сталинских чудищ.
Леонид Владимирович, у него еще было одно хобби. Вот эти... Он был организатором и вдохновителем всех этих физкультурных парадов.
Во-во-во.
С него-то все и началось.
6 декабря 1978 года, то есть 11 лет назад, президент Афганистана Нур-Мухаммед Тараки нарушил я правила, потому что недавно в августовском номере «Нового мира» известный советский журналист-международник Станислав Кондрашов выговорил много горьких истин об афганской войне и, в частности, написал вот что, прочитаю. «Через полтора года после переворота в Кабуле, названного апрельской революцией, мне, не специалисту по Афганистану, как и многим другим специалистам и не специалистам, было ясно, что это езда на спине тигра.
И чуть дальше. Лидер апрельского переворота Тараки уже стал жертвой жестокого, темного, властолюбивого Амина. Но второй, как и первый, пытаясь удержаться на спине тигра, обращался к Москве с просьбой о вооруженной помощи. Очень интересно. Кондрашов еще до вторжения в Афганистан понимал, что это езда на спине тигра. Но что именно это? Ведь вторжения-то еще не было. Кондрашов явно и очень прозрачно намекает, что апрельский переворот 78 года в Кабуле, названный, как он пишет, апрельской революцией, был устроен Москвой. Но прямо Кондрашов этого все-таки не говорит. Почему? Не может ли быть, что цензура печати, ныне якобы отменяемая, имеет некую малозаметную, но влиятельную тень? И в этой теме все еще остаются многие факты и события. У меня сегодня есть еще несколько годовщин, но я вижу, что у наших гостей осталось так много интересного. Расскажешь, что я лучше умолкну и передам слово им.
Спасибо, Леонид Владимирович. Ваше пожертвование принимаем с благодарностью. Вопрос возникает, выходящий из писем, прежде всего. Вы ездите по Советскому Союзу, встречаетесь с народом. Как вы ощущаете, как воспринимается ваше религиозное сознание, готовы ли к нему люди, что они по этому поводу думают? Начинается все с того, меня спросил коллега, в каком виде они ходят в Москве? Ведь вы пришли сюда в одеждах Хари Кришны. И он мне говорит, наверное, по центральной этой улице они еще могут пройти в Москве, а уж переулок в такой одежде заходить, пожалуй, не стоит. Так что тут проблем возникает, как понимаете, много. Все-таки религия индийская, народ у нас, может быть, 5000 лет назад что-то и было, но это из исторической памяти все это испарилось. Вот как вас воспринимают, как вы замыкаетесь на народное сознание?
Вы знаете, очень хорошо сейчас люди воспринимают сознание Кришны и не смотрят на внешний фактор. Тем более, что это не совсем обязательно ходить в индийской одежде. Человек может заниматься йогой в любом месте и занимаясь любой деятельностью, будь даже он дворником, рабочим или академиком. Повторение мантры, очищение сознания, духовный процесс – это не обязательно связано с каким-то атрибутами, внешним фактором. Но люди сейчас в стране очень готовы к восприятию духовности в силу тех причин, о которых я говорил. Потому что люди истосковались по духовности. Им надоело ковыряться в этом материальном и бесконечно неразрешимом процессе. Они должны ответить на самый основной вопрос. Зачем они здесь, на этой земле? Что они из себя представляют? Не осознав этого и не узнав это, люди не могут существовать и правильно действовать. Это относится как к Западу, так к Востоку, как к развитому материализму, так и находящемуся в зачатке. Но люди везде несчастны. И факт тот, что люди приходят в сознание Кришны и становятся счастливыми. В сознании Кришны вы не увидите несчастных людей. Все радостны, все счастливы. Почему? Потому что они осознают.
Вы заметно выделялись в нашей бибисистской столовой, когда мы пошли перед.
Но ведь
у вас лица
такие. Ведь можно быть счастливым и не практикуя религию.
Вы знаете, не практикуя йогу, вы не сможете осознать, что вы духовная частица. Вы будете думать, что вы Леонид, я Слава, еще кто-то, как угодно. Но вы должны осознать, что вы есть душа, вы не есть нация. Вы не англичанин, не русский, не немец, не китаец. Это внешне, это глупо. Все равно, что человек сел сегодня в Волгу, он говорит, что он Волга, а завтра сел в Фольксваген, говорит, что он Фольксваген. Мы находимся в теле в этом. И осознать, что это душа вечная, это самое важное. И без процесса йоги это невозможно. И все телесные концепции не побуждают человека кувыркаться в этих материальных проблемах.
Вы, Слава, условно говоря, перебираете свои вот бусы молитвенные 7 лет. А жена ваша, Примавати, более того, там уже вас сколько лет? И вы пережили тяжелые времена.
Да.
Вот, может быть, пару слов об этом и воспоминания какие-то будут.
Кстати, это все в прошлом, но меня посадили в тюрьму в 1983 году, в августе месяце, я была беременна, 3 месяца беременности было. Но, несмотря на то, что были всякие бумаги о том, что я была беременна, все-таки меня посадили, так как, видно, считали слишком опасной в плане распространения сознания Кришны. Но
сразу видно, что вы опасная преступница.
Агента ЦРУ.
Через 2,5 года, так сказать, меня освободили благодаря беседе Рональда Рейгана с Михаилом Горбачевым во время их первой встречи. И для меня это было как-то очень странно, когда ко мне приехали и сказали, что вот состоялась такая встреча, что можешь выйти, что ты можешь быть свободной. Я, честно говоря, не поверила в это. Я сказала, что мне никакая такая свобода не нужна, что у меня есть моя химия, то есть мое такое частичное освобождение, и что мне этого будет достаточно, потому что в тюрьме вообще всему очень с трудом веришь. Вот. Ну и таким образом я была освобождена условно, поскольку я сделала этот выбор. Вот, и отработала практически почти все свои 4 года.
А в тюрьме удалось кому-нибудь что-нибудь объяснить? Потому что времени для разговоров было
дело
много.
Дело в том, что меня там очень-очень, что называется, секли.
Да?
Вот, поэтому, да.
Разговаривать нельзя было на тюрьме.
Да, я кое с кем, конечно, я разговаривала, но достаточно мало, поскольку условия у меня были такие очень жесткие, за мной достаточно следили. Но я хочу такое сказать, что мне хотелось бы... То есть, что в тюрьме, тем не менее, несмотря на очень тяжелую физическую такую тяжелую нагрузку, мне удавалось иногда писать стихи. Вот. И хотя, в общем, конкретно я не могла говорить, упоминать, положим, слово «Кришна», вот, и даже много писать о Боге, потому что я знала, что эти стихи, если мне выносить, то мне, в общем, наверное, не придется вынести, но мне хотелось, в общем, писать, и я как-то иногда, в общем... или завуалированно, или в какой-то такой сжатой форме писала. И у меня много, в общем, стихов. Если хотите, я прочту маленькие, 2 коротких стиха, написанные в тюрьме. Хотя, в общем-то, у меня, вот, например, здесь лежит передо мной поэма, за которую я получила 3-е место на конкурсе поэзии в Москве. Вот. Ну, коротенькое стихотворение такое. «Как измучены руки, как измучены лица. О, друзья и подруги, вам такое не снится. Мне же снится свобода, что иду по проспекту, но нет выхода брода в этом зоновском спектре. Отдаюсь я на милость или проклятие Всевышний, лишь бы имя светилось, и была я смирна, чтобы вновь свое лоно принял жалкую тварь. Для меня нет урона, я смиренно, как встать, как холопка-рабыня, все снесу и смолчу, лишь бы Бога святыня не была по плечу».
Большое вам спасибо, Ольга. Я думаю, что нам нужно закончить сейчас исполнением нашего замечательного оркестра. Поэтому... Я же, дорогие друзья, прощусь с вами до будущей недели. До встречи в том же месте. Thank you.